Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
И прежде чем мы с Натальей Ивановной Басовской пойдем дальше, я объявлю победителей. Победители получают аудиокнигу Михаила Первушина «История христианской церкви» на 4 дисках. Издательский дом «Союз», их 10 наших победителей, которые абсолютно точно и верно отметили, что в это время, во время деятельности Савонаролы в Италии, во Флоренции в первую очередь, правил в Москве Иван III. Иван III, он же Грозный, но не Иван IV Васильевич Грозный, а Иван III Грозный, тот самый, который стояние на реке Угре и Московский Кремль с 1462 по 1505 год. Книги получают, аудиокниги. Юлия, чей телефон 940 начинается, Виталий 963, Таня 741, Александр из Санкт-Петербурга 331, Ирина из Екатеринбурга 879, Елизавета из Омска 980, Светлана 658, Кирилл 117, Ирина 752 и Сергей из Санкт-Петербурга 913.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская у нас в эфире. И вот этот монах Савонарола.
Я еще раз припомнил, да, Алексей Алексеевич, вопрос Марины. Да. И были несколько секунд над ним подумать. На самом деле, конечно, до вот этого успеха во Флоренции, когда он второй раз, первый раз не успех, когда он второй раз вернулся во Флоренцию, успех был, и у людей стали волосы дыбом вставать, в частности, у Пико делла Миранделла. А первый успех был несколько раньше, 5-6 лет назад, когда он был командирован в маленький тосканский городок Сан-Джиминьяни. Там вот среди гор красоты всякой, совершенно удивительно прекрасной природы, об этом говорят, ему там исполнилось 33 года, и его мистически начали посещать видения. Вот от его веры в эти видения, от его веры в то, что вот он избранный, наконец, он убедился, что он избранник Божий, наверное, отсюда пришел тот успех у народа, которого сначала у него не было. Но на что направлены были его проповеди? Этот человек не принял со всей страстностью своей натуры, не принял и лучшего, и худшего, в общем, стиля итальянского возрождения. Его расстраивало то, что от строгости нравов церковь отошла, а возрожденческая культура влияла на все. К тому же у церкви шел момент, она приближалась к тому, что нельзя жить по-средневековому. Тысячи лет средневековья позади, с 5 по 15. Все, время ее абсолютной духовной монополии прошло, впереди реформация. Но он не реформатор церкви, нет. Он хотел просто, чтобы все осталось, как в средние века. И он начал бичевать этого самого
Флоренца. И называл это чистотой.
Да. Чистый. Борец за чистоту. За чистоту священников. За чистоту нравов. И, в конце концов, за чистоту поведения флорентийцев. Веселых, жизнерадостных, поощряемых Лоренцо. На то, чтобы карнавалы и праздники стали знаком, постоянным константой их жизни. А этот человек против. И вот он начал бичевать все подряд. Но Лоренцо поначалу его поддержал в том смысле, что дайте ему свободу слова. Лоренцо ценил талант в любом виде. И Пико делла Миранделла ему сказал, что этот монах талантлив. Тогда Лоренцо предложил, пусть он выступает не в монастыре, а в главном соборе города. То есть он создал им прекрасные условия. Савонарола не отказался. Но в этом самом соборе начал еще беспощаднее бичевать медичийскую Флоренцию. И вот, наконец, он предсказал мрачно и страшно, убеждая всех, что он прямо от Бога это знает, скорую смерть папы Иннокентия VIII за его грехи, неаполитанского короля и самого Лоренцо. Вот тут волосы дыбом поднимаются, но вот умный, ироничный, скептичный Макиавелли, современник этих событий, написал: «Брат Джероламо Савонарола сумел убедить народ Флоренции в том, что он лично беседует с Богом. Не берусь судить, правдой это было или ложью, поскольку о столь великом человеке нельзя говорить без уважения. И все же надо сказать, что многие поверили ему, ни разу не видя от него ни единого чуда». Народ не видел чудес, но увидел скорую смерть Лоренцо. Это самое предсказание его смерти было в 1491 году, а в 1492 Лоренцо Великолепный при смерти. И этот человек, незаурядный, необычный, яркий, поступил опять незаурядно. Попросил призвать к нему этого безумного монаха, чтобы он отпустил ему грехи перед смертью. Того самого, кто его так бичевал, так обижал, так глубоко разошелся с линией его поведения, с этой праздничной идеей. Савонарола пришел и сказал умирающему, что он отпустит ему грехи при выполнении трех условий. Первое — покаяться, уверовать в Бога. Второе — вернуть общественные деньги, которые Лоренцо присвоил. Вопрос более чем темный. Деньги эти шли, в общем, опять во Флоренцию. И вернуть Флоренции свободу. На третьем пункте Лоренцо, человек тоже независимый, сильный, молча отвернулся от этого безумного монаха. Но, мне кажется, долг священника он нарушил. Отказать умирающему в последней, так сказать, вот исповеди, облегчении его перехода в иной мир, по-моему, это дурно. Но вот этот эпизод был. Лоренцо скончался, и во Флоренции не под влиянием Савонаролы, нет. Если было влияние, то частично, небольшое. Произошли события. Дело в том, что Лоренцо наследовал его сын Пьеро Медичи. Наследовал. Хотя должность-то была никакая. Первый гражданин. Формально, юридически, Флоренция, как и прежде, оставалась республикой. Как когда-то и Древний Рим. И принципс — это первый среди равных. Они в этом подражали тоже античности. Вот первый гражданин. И должность наследовал его сын Пьеро. Слабый, непопулярный, неумный, который повел очень неудачно дела Флоренции, а дела были сложные. Со всех сторон враги. Италия, как разобщенная страна, все время находится в состоянии угрозы войны или частных войн локальных, которые здесь происходят. Но Пьеро попросил, чтобы этого безумного монаха отозвали. Его отозвали. Его отозвали в Болонью. Он там некоторое время побыл, но в 1494 вернулся и начал предсказывать нашествие врагов и всяческие ужасы, которые ждут Флоренцию. Но, честно говоря, зная хорошо реальную ситуацию, предсказать нашествие было несложно. Это была практическая реальность, которая была на пороге. В городе поднялось восстание против Медичи. Давно накопившееся недовольство вылилось в то, что восставшие с лозунгом «Восстановим республику» выгнали, изгнали Пьеро из города, а тут и подошли враги. Французский король Карл VIII с достаточно внушительным войском, имея свои интересы и противоречия, связанные с борьбой с Венецией, соперничеством с папством, Неаполитанским королевством.
Геополитика.
Решил, да, попутно геополитика. Захватить богатую Флоренцию. И тогда народ попросил своего пламенного духовного отца быть, как мы сегодня скажем, переговорщиком. Попробовать уговорить Карла VIII не подвергать Флоренцию захвату, штурму и разграблению.
Что это мне напоминает? Помните, как папа Лев выехал навстречу ордам Аттилы из Рима и уговорил их повернуть? И так наш герой, монах Савонарола, тоже на осле выехал навстречу французским войскам.
Ну, вот в трусости его не обвинишь. Не-не-не. Веровал в свое предназначение. Да. Был убежден, что Бог действительно с ним говорил. И он отправился к Карлу VIII. Но самое поразительное, что ему удалось почти полностью выполнить свою миссию. Он, никто, Савонарола не занимал никакой должности политической в городе. Он был приором монастыря Святого Марка. А в городе у него была то, что мы сегодня назовем властью авторитета, не в криминальном смысле. То есть его называли наичестнейший советник синьории. Как уговорил он Карла VIII, не знаю. Как убедил он французского
что
короля?
Что обещал, тоже непонятно.
Ему нечего было ему обещать. Да. Ну, те, кто пишут о Савонароле, всегда что-нибудь достраивают, всегда что-нибудь дофантазируют, начинают описывать эти переданные в живописи. Есть его портреты, и портреты замечательные. мастерами Возрождения сделанные, что эти удивительные, сверкающие синие или светло-голубые глаза, в которых искры, это удивительное лицо с орлиным носом, это бесконечная вера. Да, на какое-то время он ведь действовал почти гипнотически на целые толпы людей. Наверное, подействовал на Карла VIII. Кто-то за это назвал его из авторов недалеким, но, может быть,
Карла VIII имеется.
Да, да, Карл VIII ведь тоже из Средневековья. Да кто его знает? А вдруг он правда с Богом? Короче говоря, был компромисс, согласно которому французы вошли в город, но ни потока, ни разграблений не было, пограбили только дворцы Медичи. Ну, это уж никак нельзя было запретить.
Отговорился,
но продать Карлу ему было нечего. И вот этот наиавторитетнейший человек начинает, к нему приходит, в общем, за советом. А как теперь жить? Да, когда толпа изгоняет тирана, правителя, пусть самого просвещенного, такого как Лоренцо, она довольно счастлива и совершенно не думает о том, что потом надо начать что-то устраивать и как-то жить по-новому, по-другому. Вообще в истории Савонаролы, на мой взгляд, самая мрачная фигура, образно говоря, это толпа. Это те, кто безумно поклонялись ему, и они же через короткое время плевали в него и с удовольствием смотрели на его мученическую казнь. И толпа спрашивает, а как быть? И он все-таки, не принимая никаких должностей, начинает давать советы. Советы, которые ближе ему, что ли, по его направленности, по его встроенности в духовную среду, исправить нравы прежде всего, помочь беднякам. Почему я сказала в тисках Средневековья? Ведь это, в общем, элементы наивного коммунизма, стремление к восстановлению раннего христианства. Он вел для бедняков, добился, не он вел, а он добился, что синьория ввела беспроцентный кредит. Хорошо это для бедняков, да. Решает ли это экономические проблемы Флоренции? Нет, нет и нет. И в городе, в общем, намечается голод. Он добился, чтобы беднякам раздавали. Он создал некие отряды молодежи, очень юной молодежи. Никуда в наше время уже не денешься от воспоминаний о кунвебинах и каких-нибудь, не дай бог, еще наших.
А у них были предшественники, они назывались «Юная Христова Инквизиция».
Или «Дети Флоренции». Или дети Флоренции.
1300 детей моложе 16 лет, поделенные на 4 отряда по числу кварталов во Флоренции, с правом входить в любой дом, проводить инспекции, вот эти подростки, врываться в любой дом, проводить инспекции библиотек, собственности и так далее.
Савонарола считал, что их чистыми руками, относительно чистыми, потому что под его влиянием все замечательно. Они бросили бражничать, пировать, бездельничать, что свойственно этому возрасту, наверное, в любые времена. Вот он их уже как бы направил на праведный путь. Они следили за нарушениями чистоты поведения. Ага, он сделал из них доносителей. И они же под его влиянием превратились в толпу, которая на манер хунвейбинов борется с предметами и произведениями культуры. Ибо Савонарола...
И поведением.
Безнравственным поведением. Ибо Савонарола, святой отец, собеседник Бога, предлагает провести некие такие акции, которые он называет «сожжение сует». Что же это такое «сожжение сует»? Звучит страшно. На улицах Флоренции уже давно нет карнавалов. Вместо них процессии религиозные, все в строгих одеяниях, с церковными песнопениями. Пламенный проповедник произносит речи. После сожжения суета он сказал такие слова. «Подойди сюда, церковь преступная! Я не говорю о ком-либо в частности, не говорю только о священнослужителях. Раньше ты хоть стыдилась своих грехов, а теперь даже этого нет. Раньше священники называли своих сыновей племянниками. Священника же не может быть сыновей. Mm-hmm. А тут у папы Александра VI Борджа сын. Yeah. Сына убили, папа скорбит на весь мир, уже не скрываясь. Называли племянниками, а теперь они открыто называют их уже не племянниками, а сыновьями. Ты устроила публичный дом, ты церковь. Повсюду ты воздвигла дома непотребства». У него не было никаких догматических расхождений с католической церковью. В этом смысле я уверена, что его нельзя и не надо называть, в отличие от Виклифа или Гуса, предшественником реформации. Он ничего не хотел перестроить в учении церкви, в догматике. Угу. Он хотел очистить нравы. Только, и чтобы нравы были, как те, в том золотом веке раннего христианства. В общем, он говорит о раннем и мечтает о нем, а на самом деле он хочет вернуться к временам раннего средневековья, когда духовный авторитет церкви был действительно высок и незыблем в Западной Европе, и когда все формы развлечений концентрировались в одном месте, в соборе. Это вам и картинная галерея, это и галерея скульптуры, это и орган, значит, консерватория, это и театр, это духовное какое-то представление, это все. Но время изменилось. Уже открыли Америку или вот-вот откроют. Уже мир другой. Уже шарообразность земли вынуждены принять даже церковники. Они сами понимают, что нравы-то очищать надо, только ничего не менять догматики. Путанное, сложное время. И он с этой своей прямолинейностью страшен. На сожжениях сует, что же они сжигали? Громадный костер, для него строится что-то вроде пирамиды заранее, а потом, чтобы он полыхал хорошо, и было куда швырять эту суету.
Но так объяснишь, что это было не один день и не один раз.
Самое знаменитое было, да, один раз, а вообще систематически. Это предметы, считавшиеся непристойными. Богатые платья, расшитые жемчугом и так далее. Парики и маски для карнавала. Скульптуры, которые показывают обнаженную натуру в любом виде, это непристойно. Изображение Мадонны, которое он считает непристойным, пойдет в огонь. И Боттичелли, которому в этот момент Сандро Боттичелли, 51 год, который остался во Флоренции, и который, как многие говорят, подружился с Савонаролой, я думаю, нет, попал под влияние этой магнетической личности, на этих сожжениях что-то в огонь добровольно сам положил.
Хёзинга
пишет, он сам. Да. Я долго ковырялась в литературе, и все-таки обнаружила, что положил-то он какие-то свои ранние этюды, потому что рука мастера не могла бы ни весну, ни рождение Афродиты швырнуть в это сожжение суеты. Он как бы хотел и откупиться от этих событий, потому что попал под безумное влияние Савонаролы. Свойственно было этому человеку гипнотизировать людей, но и в то же время не уничтожить свое гениальное творчество. Книги, летели книги в огонь? Да. Боккаччо попал. Ранние издания Декамерона оказались в огне.
Петрарка,
которым он в юности увлекался. Но, с другой стороны, поклонники Савонаролы говорят, но главный фонд библиотеки Медичи он даже выкупил для монастыря Сан-Марко и сохранил преимущественно религиозного содержания. Он видел мир одним глазом, он действовал одной рукой, и в эту эпоху переломную таким цельнокроенным и даже каким-то металлоконструированным людям быть было очень сложно. Все то, что он реально пытался повлиять и своим влиянием сделать для Флоренции, суды, сборы денег, какие-нибудь так более-менее благоприятные законы для бедняков, к чему они привели, как всякие коммунистические мечтания, хоть средневековые, хоть не средневековые. Флоренция из богатых сделалась бедной.
Еще бы я добавил, что дело не ограничилось сожжением там светских книг, всех музыкальных инструментов, кстати, той самой лютни, на которой...
В юности поиграл
первый изжог, да. И вот эти молодежные отряды, да, юные Христовые инквизиции. Но, например, святотатцам вырывали языки, даже без решения суда, по решению Савонаролы. А развратников, на которых он показывал, сжигали живьем, не за еретик, не потому что он еретик, потому что
нет,
не за ересь, да? Он считал это хуже ереси, да? А у игроков, тех людей, которые играли, отнимали имущество, конфисковывали по его решению, которое затем оформлялось решением сеньории. То есть на самом деле вот этот был террор.
Духовный, страшный.
Да, и не только.
Не только духовный. На самом деле он свято верил в то, что он посланник Бога, имеет право решать, кому можно жить на этой земле, кому нет, если он считает этих людей крайними грешниками. Но с другой стороны, Алексей Алексеевич, папа Александр VI в ярости.
Боже, да.
Он ненавидит его. Сам хорош, боже мой. Но готов пойти на компромисс. Ему надо как-то унять этого монаха. И вот через своего посредника он передает Савонароле предложение принять кардинальскую шапку. Да. Его покупают. Да. И покупают за огромную цену. Ибо статус кардинала – это и честь. Это очень близко к Богу, если говорить об идейной стороне. Материально. Ты тогда свой монастырь и конгрегацию монастырей, которую он создал для поддержания Церкви Христовой, как у тебя будет много возможностей. Он отказывается. И отказывается как? Он говорит посланцу, завтра в проповеди я дам ответ. И во время проповеди, обращаясь не к публике в этот момент, а к Богу, прямо туда наверх, он прокричал, я не желаю шапки, ни большой, ни малой митры, мне не нужно ее, кроме той, которую ты, это он Господу, да, дал своим святым, венца мученичества, красной шапки, шапки крови, вот чего я хочу, он это получит. Он это получит очень скоро,
да.
И он как будто бы прямо к этому призывает.
Я еще хочу сказать, что очень интересно, что именно в этот момент стали образовываться настоящие политические партии. Были партии, да, белых, они так называемые плачущие, это были
плаксы.
Плаксы, да, плаксы, солидарность с Савонаролой. Были партии черных, это были беснующиеся, это была партия аристократов. Были партии очень смешные, тусующиеся, так называемые компаньячие,
компанейские
тусующиеся, которые выступали за возвращение Медичи. Обострилась борьба реально политических партий.
Естественно, когда бывший богатый, процветающий город, очевидно, беднеет, когда ему грозит голод, и признаки голода уже здесь, ибо угасло производство, торговля под влиянием всей этой божественной чистоты, все заняты божественным, а торговля-то угасает.
Николаю, извините, какие были игроки, в кости играли, на большие суммы, и во дворце играли, и художники играли, Николай. Нельзя же быть таким безграмотным. Или вы думаете, что игра возникла только при советской власти?
Может, ему просто он хотел уточнить.
Да, уточнить.
И вместе с тем угасает город, бедность, голод грозит. И плюс бедствие, да, чума. Приходит чума. И тогда уже народ, загипнотизированный на какое-то время своим великим проповедником, перестает его слушать. И вот роль толпы превращается в его злобного врага. А Папа Римский только того и ждет. Он, в общем-то, своими же схвачен флорентийцами, заточен в башню Альбергеттино, страшную
внутреннюю тюрьму, почему толпа переменилась.
Угу.
Потому что сторонники, фанатичные сторонники Савонаролы, Фра Доменико такой, предложили Божий суд, испытание огнем для Савонаролы, чтобы доказать, переломить ситуацию.
Чтобы поддержать его авторитет.
Да, доказать. И когда толпа, и противники этим воспользовались, согласитесь, когда толпа на центральной площади Флоренции стала ожидать прихода Савонаролы, чтобы он подвергся испытанию Божьего суда и огнем, он не явился. Немедленно был обвинен в трусости. Толпа бросилась осаждать монастырь, где он был, и вот тогда он попадает в эту башню.
Никто не знает, почему он
Никто
не явился.
Не
в трусости я...
Толпа его обвинила.
В трусости я его обвинить не способна. А может быть, ему это языческое испытание все-таки это восходит к языческим временам. Может, это его коробило, потому что это к традициям германских раннего Средневековья. И он заточенный в эту страшную тюрьму, в камеру, где даже не было кровати. Там приручил своего тюремщика, обратив его в свою веру, передавал через тюремщика труды на волю, написал эти свои знаменитые молитвы. Его 40 дней пытали. Люди, звери, та самая толпа, которая ему поклонялась. И потом казнь. Сначала повешен, затем сожжен вместе с двумя своими сторонниками, один из них тот самый Доменико. В конце 20 века католическая церковь признала его не еретиком, а мучеником за веру. За веру, которая была средневековой в эпоху фактически ушедшего средневековья.
То есть
человек
сказать,
между
что...
эпохами.
Так вы хотите сказать, что церковь практически извинилась?
Да. Да. В общем, это не первый и не единственный случай, когда католическая церковь пытается признать свои былые заблуждение, ошибки – это не худшее качество. Но список этих признаний довольно велик. Церковь – сложная организация, и ничего не скажу о сегодняшнем, но в средние века уж очень много у нее было возможностей. Это всевластность, она всегда опасна.
Ну, а Савонарола стало имя собственным, когда нам нужно сказать о монахе, о человеке аскетическом, о человеке, пышущем огнем за какую-то идею.
Фанатики,
готовы ради этого сжечь все остальное вокруг ради правды. Мы говорим, он ведет себя как Савонарола. Кстати, тут недавно нашего журналиста Александра Пикуленко назвали в Тольятти Савонаролой за то, что он все время бичует Волжский автомобильный завод.
Как знал бы Савонарола, что его к автомобилям привяжут. Но на самом деле некоторые авторы сравнивают его с протопопом Аввакумом. По фанатизму и силе веры – да, но протопоп Аввакум, злодейств за ним подобных не было. Мне он ближе и симпатичнее.
Наталья Ивановна Басовская.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.